Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. В садовом вестибюле Михайловского дворца завершает работу выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Мстислава Владимировича Фармаковского, главного хранителя Русского музея в годы блокады, археолога и основоположника музейной реставрации. Эта выставка была открыта в марте, и за это время состоялась научная конференция, посвященная жизни и разносторонней деятельности ученого. В рамках виртуального Русского музея состоялись и лекции сотрудников музея. Их посмотрели любители искусства разных городов и мест не только России. Многие открыли для себя имя Мстислава Фармаковского. А те, кто знал о Мстиславе Владимировиче как о легендарном хранителе Русского музея в годы блокады, открыли его как художника. Приезжали в Русский музей и потомки Мстислава Фармаковского. Увидели, как сохраняется память о нем, и поделились своими знаниями. Древо семьи Фармаковских известно с 1770 года. Мстислав и его брат Борис родились и выросли в духовно богатой просвещенной семье. Их отец Владимир Фармаковский, известный педагог, сын потомственного священника, знатока древних и новых языков, окончил Петербургскую духовную академию и стал учителем истории русской словесности. Одно время вместе с Ильей Николаевичем Ульяновым он был инспектором народных училищ в Симбирской губернии, рассказывает научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX, начала XXI веков Ольга Глушкова, куратор выставки.
Древо воссоздано потомками Мстислава Владимировича. Впервые им занялась супруга Бориса Владимировича Фармаковского, Татьяна. Уже есть какие-то дополнения, и вот включили всех тех, кто уже родился за последние годы. И видно, что в его семье очень много кандидатов наук, и в основном они все связаны с техническими науками.
Фармаковский – художник Серебряного века. И в его жизни был яркий парижский период 1906-1908 годов и творческое сотрудничество с Николаем Гумилевым. В 1906-14 годах в Париже был горячий интерес парижан ко всему русскому, прививаемый знаменитыми дягилевскими сезонами русского искусства. 20-летний Николай Гумилев, выпускник Царскосельской гимназии, в июле 1906 года приехал в Париж, чтобы продолжить обучение в Сорбонне. Таким же временным парижанином жил тогда в Париже 33-летний художник Мстислав Фармаковский. В 1905 он приехал сюда изучать музейное дело, и в Лувре, в музее Гюме, в Люксембургском дворце он приобретал опыт работы различных по составу музейных собраний. Гумилев и Фармаковский познакомились на выставке «Два века русской живописи». И идея Николая Гумилева создать в Париже первый русский журнал непременно со своим взглядом на искусство и программой от редакции была с энтузиазмом подкреплена финансированием со стороны Фармаковского. И первые три номера журнала, он назывался «Сириус», в 1907 году вышли.
Что касается архивов Фармаковских, то всяческие возможные упоминания Гумилева в силу известных причин были невозможны. Поэтому вот какие-то крупицы удалось восстановить, изучив переписку Николая Гумилева с Брюсовым, которая сейчас полностью опубликована на сайте Гумилева. Также их еще объединяло то, что Фармаковский уехал в Париж изучать химию. Он ее изучал в Сорбонне. Возможно, их сблизил еще и тот факт, что Фармаковский был связан с археологией, а Гумилев был охвачен идеей экспедиции, и наверняка это была для них значимая тема. Я нашла в письме, Гумилев сообщает Брюсову, что они с Фармаковским хотели бы сделать две статьи про один и тот же предмет, только один в области живописи, а другой, соответственно, видимо, в области критики. А в следующем письме, буквально через 5 дней, он сообщает, что он уже раздумывал все это делать, и я действительно открыла журнал «Образование» и не нашла там статьи Фармаковского, то, о чем они писали вместе с Гумилевым, но нашла стихотворение Гумилева, нашла статью Фармаковского, посвященную Рериху и посвященную художнику Нестерову.
Мстислав Фармаковский ощущал себя свободным и успешным художником. В краткой биографии, написанной им самим, видимо, для отдела кадров и хранящейся теперь в архиве Русского музея, Фармаковский указал о его участии в международном конкурсе по декоративному искусству, где он получил две первых премии, и диплом на конкурсе Морской лиги за проекты витражей. Он также завоевал первую премию на конкурсе текстильной фабрики в Вене за проекты текстильных изделий. Успех принесли и работы по художественному переплету. Фармаковский ведь был избран членом Французского национального общества изобразительных искусств. Два его переплета были приобретены французским государством и выставлены в музее Глиера в Париже. Фармаковский писал, что, цитирую, «одновременно работал по фарфору, стеклу, ювелирному делу и кружевам». Конец цитаты. И вот в первом и втором номере журнала «Сириус» были помещены две статьи Фармаковского о русском искусстве, а во втором и третьем номере воспроизведены его художественные работы, выполненные в разной технике. В широко известном символическом рисунке Фармаковского, он называется «Обожаемая женщина», Николай Гумилев вступил в диалог с художником, продолжает Ольга Глушкова.
Здесь египетские характерные мотивы. Она стоит на удаве, удав ест кролика, рядом замечательные черные пантеры. И уточки, они немножко в такой египетской манере, так вот плоскостно трактованы, развернуты. И для них такой характерный ритмичный шаг. Очень красивый, изящный рисунок. И на обороте этого рисунка стихотворение Николая Гумилева «Сады души». И здесь описание фактически рисунка и Фармаковский, и Гумилев. Они ее сравнивают с богиней, возводят ее на пьедестал, как будто бы статуэткой, которая, да, вот стоит на таком вот пьедестале, и ее изображение становится таким вот символом. То есть это вот такой вот замечательный какой-то мир, где вот обитает подобная женщина-богиня. Это стихотворение опубликовано в сборнике «Романтические цветы». Сборник вышел с посвящением Анны Ахматовой. Туда вошли группа его ранних стихотворений. Изучала воспоминания о Гумилеве. Это «Черная пантера» для него была очень важна. То есть он привез чучело пантеры из африканской поездки, привез эту шкуру как трофей, что из нее было сделано чучело, и вот оно стояло в интерьерах и пугало гостей. И Николай Гумилев посвятил ей строки: «А ушедший в ночные пещеры или к заводе тихой реки повстречает свирепой пантеры, наводящие ужас зрачки». То есть просто образ вот этого животного, который есть в рисунке из собрания Русского музея, еще и имел такое вот реальное воплощение в жизни Гумилева.
Мстислав Фармаковский в своей парижской мастерской первым создал портрет Николая Гумилева. Хранил его все годы жизни, не отрекался от их дружбы, сохраняя верность памяти и после 1921 года, когда имя и творчество поэта оказалось под запретом. Только после смерти Фармаковского семья передала этот портрет Гумилева в Пушкинский дом. Но вернемся в Париж начала XX века, где близость художественных взглядов и вкусов художника-критика и поэта отражалась в их журнале «Сириус». Николай Гумилев и в журнале «Мир искусства» в статье «Письмо из Парижа» представил работы художника Фармаковского.
Журнал 1908 года за май месяц, где вот он в конце журнала с псевдонимом НГ публикует статью, где он рассказывает про осенний салон. Делает обзор экспозиций. Фармаковский тоже участвовал в салоне. Декоративное оформление списка его работ. В основном работы в декоративном жанре, но оно очень красиво оформлено в стиле модерн. Также в следующем журнала есть два изображения. Это вот те самые эскизы конкурса «Морской лиги». Работа на выставке, она есть пастель, и здесь тоже видны какие-то вот пальмы африканские, африканские мотивы. Возможно, она вот связана с интересом к теме Африки, то, что мы видели в «Обожаемой женщине», «Люксембургский сад» и «Дон Кихот». А в черно-белом варианте они опубликованы в журнале, и мы можем просто судить о том, какой была живопись Фурмаковского в его парижский период. Живопись французского периода Фурмаковского, такая вот она в эстетике, он действительно изменился по сравнению со своими ранними картинами. И еще на конференции показали портрет Ольги Константиновны Федоровой. Это одна из новых атрибуций. Этот портрет находится в архиве петербургского филиала Российской академии наук. Видна подпись 1908 года. Удалось найти сведения об этом портрете в переписке. Оказалось, что дочь Ольги Константиновны Вера Крачко имела отношение к Академии наук, она была археологом, а первый муж ее был как раз-таки братом Мстислава Владимировича, и поэтому Мстислав написал портрет ее матери, и в письме как раз-таки за 1908 год есть упоминание об этой работе, и вот удалось восстановить историю этого портрета.
После Гражданской войны в 1918 году Мстислав Владимирович Фурмаковский стал одним из организаторов и хранителем историко-бытового отдела Русского музея до 1930 года. В фондах Русского музея хранятся созданные им труды.
Книги. Он здесь выступает в качестве искусствоведа, 26-й год. Он опять-таки рассказывает, как нужно правильно смотреть картину. Есть еще книжка, связанная с русским фарфором. То есть, да, это то время, когда семьи и дома лишились своих владельцев, и осталось огромное количество вот и вещей, и предметов, и самих зданий. Интересная книжка про создание экспозиции. Мне кажется, что эти принципы имеют вес и до сих пор. Здесь вот есть и какие-то фотографии музея быта, да, старинного. Кроме этого, он даже описывает, допустим, угол освещения. То есть он учитывает множество факторов, как вот ставить витрины. Даже в конце вот есть такая вот таблица, где рассказано, сколько места должна занимать публика в зале, да, вот как отгородить, да, вот этой как бы веревочкой вот эту часть, в которой останутся все шедевры и предметы. Мне кажется, что это такие вот очень важные книги остались в библиотеке Русского музея. Его большая работа «Акварель», ее техника реставрации и консервация. Вот есть издание 1947 года «Консервация и реставрация музейных коллекций», а также вот его небольшая работа «Воздушный режим в музеях». Это работа 1941 года, и она была уже в годы войны разослана музеями нашей страны и уже использовалась. Конечно, эти книжки стали знаковыми для не только Русского музея, но и для музейного дела. Маленький рисунок никогда не показывался, не воспроизводился. Он находится у нас в архиве Фурмаковского со своей второй женой Верой Евгеньевной, сотрудницей Русского музея, в дальнейшем и сотрудницей историко-бытового отдела. А после войны она работала в отделе народного искусства.
Вера Евгеньевна Фурмаковская вспоминала, что по вечерам, а большинство сотрудников жили тут же, в цокольном этаже Михайловского дворца, они до изнеможения пели романсы, чтобы заглушить голод. Дальше цитирую из ее рукописи. «Работа – обходить помещения, где находились фонды, вещи оставляли просушиваться на свету, только вынесешь 3-5 картин или ковры, как начинается обстрел. Моментально надо вносить обратно в здание, и все это – с большой осторожностью». Рукопись с ее воспоминаниями хранится нынче в фондах Русского музея.
Это такая редкость, потому что на самом деле запрещали говорить даже после блокады сразу же о том, что было в музее вот здесь, в самом здании в годы войны. И она как раз-таки отдельные сведения сохранила. В частности, считаю важным рассказать о том, что у Мстислава Владимировича был характер очень такой строгий. То есть у него был очень жесткий режим и какая-то, видимо, огромная сила воли и огромная вот энергия. Он же помимо вот работы ежедневной, осмотром работ, которые вот стояли просто и в штабелях буквально, он же еще работал над своей книгой «Акварель». И вот он заставлял коллег и запрещал им говорить про еду. Она еще пишет, что он в частности любил вот именно в годы блокады разговаривать с сотрудниками и рассказывал им сюжеты из своей вот этой вот парижской красивой жизни. И кроме того, она сообщает о том, что он еще сочинял романы, и он их читал в эти вечера, да, вот такие вот грустные, да, холодные. И рассказывал подолгу о своих встречах на родине, из границы, и очень много рассказывал про свое детство. Вот этот его замечательный путь, его истории, вот еще и в годы блокады, наверное, тоже имели свое значение моральное для тех коллег, с которыми он был.
Благодарим за рассказ научного сотрудника отдела живописи второй половины 19-го, начала 21-го веков Русского музея Ольгу Глушкову. У микрофона была Анна Всемирнова.